Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «РТВА». Я Евгений Альбац, и, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Меньше чем через полчаса на ступеньках Капитолия начнется церемония инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Это его вторая инаугурация. Вчера в Белом доме он принес клятву перед главой Верховного суда США Джоном Робертсоном. Вот что ждать от второго и последнего срока Обамы, об этом мы будем сегодня говорить в студии «Эхо Москвы». Сегодня мои гости – это Мария Липпман, главный редактор журнала «Про и Контра», эксперт Московского центра Карнеги. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Саймон Шустер, корреспондент американского журнала «Тайм». Здравствуйте, Саймон.
Здравствуйте.
Во-первых, наверное, нам надо объяснить, почему, собственно, дважды Обама приносит клятву. Вчера в Белом доме, а сегодня на ступеньках Капитолия. Ну, наверное, надо просто, ну, тогда надо напомнить просто нашим слушателям, что есть 20-я поправка Конституции Соединенных Штатов, согласно которой срок президента заканчивается ровно в 12 часов дня 20 января. Это записано в 20-й поправке. Соответственно, официальные торжества наступают на следующий день, но для того, чтобы не возникло вакуум властный, да, то президент, который заступает на следующий срок, приносит присягу в Белом доме именно 20 января. Это, поскольку очень много в американской традиции на самом деле прописано в Конституции и в ее основных статьях, и в поправках, которые существуют. Это что касается формы, да? Теперь вот о чем я вас хотела спросить. Я сегодня заглянула на, с моей точки зрения, один из лучших политических агрегаторов, значит, в Соединенных Штатах, realclearpolitics.com, и я была совершенно поражена заголовками. Они совершенно оценивают второй срок Обамы с прямо противоположным знаком. Вашингтон-Пост. Обама претендует на величие. Boston Herald, это республиканская газета. Еще 4 года нам дорого обойдутся. National Review. Против шведенизации, имеется в виду социализации Соединенных Штатов. Vanity Fair. Грозит ли нам революция? Вот такие и подобные заголовки можно множить, в зависимости от того, принадлежит ли газета республиканцам, или же она относится к либеральному крылу, как Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс. Что это вам говорит об экспертном мнении и вообще о состоянии умов в Соединенных Штатах накануне последнего срока Обамы? Маша Липпман.
Вы знаете, мы с вами проявили полную конгениальность, потому что я заглянула на тот же самый агрегатор, выписала себе заголовки, они совпали с вашими частично, но не вполне. Я тогда к вашей коллекции еще добавлю заголовок из «Нью-Йорк Таймс» Пола Кругмана «Величественный» или там «Масштабный первый срок», и из журнала «Салон» тоже либерального «Старше, сильнее и мудрее». Да, другие два у меня совпали с вами. Но я ровно с той же целью заглянула, и, как и вы, наверное, я тоже знала, что я там найду, и нашла этот же самый раскол мнений, очень полярный, то есть кто-то считает, что и первый срок был успешен, и сейчас предстоит президенту важные дела и, возможно, какие-то серьезные успехи и достижения, а кто-то злобится и по поводу первого срока, и второй считает незаслуженным, и ждет каких-то бед, вот действительно, как вы цитировали, еще 4 года нам дорого обойдутся. Ну, я думаю, что это совершенно не случайно, и мы даже и в этой студии не рассказывали, про это говорили, это поляризация в американской прессе, которая отражает поляризацию в американском обществе. И Обама, конечно, выборы выиграл, и никому не приходится сомневаться в его победе. Но я напомню, что, в общем, может быть, в последние только 2-3 недели его победа стала казаться более вероятной, чем поражение. А до этого была бесконечная ничья. Неделя за неделей, неделя за неделей разница в рейтингах между Обамой и его конкурентом Миттом Ромни была в пределах статистической ошибки. Так что общество расколото. Это не первые выборы, в которых общество было расколото. Такое в последние годы. Это скорее именно так, чем убедительная победа того или иного кандидата. И, разумеется, на раскол общества отвечает и пресса.
А когда еще, Маш, было вот такое же расколотое общество?
Ну, я думаю, что все-таки очень сильный был раскол общества, когда проиграл Гор младшему Бушу, да, когда казалось после Клинтона, что уж точно наш должен выиграть. Между прочим, я напомню, что тогда был профицит бюджета. Сейчас в это вообще невозможно поверить. Дефицит американского бюджета достиг таких астрономических сумм, что невозможно даже представить себе, что совсем недавно был профицит.
Кстати, и после... спасибо республиканцам.
Ну, спасибо войне, спасибо много чему, но... Казалось, что Гор гораздо лучше кандидат, чем младший Буш. И настолько кипели страсти политические, и настолько маленький был разрыв, что, в общем, и до сих пор кто-то считает, что это не совсем честная победа. Особенно от того, что тогда как раз случился такой редкий в американской истории случай, что по общенародному голосованию это Буш выиграл. Гор выиграл. А Буш выиграл по раскладу голосов выборщиков. И это добавило еще ощущение горечи и несправедливости тем, кто всей душой болел за Гора. Интересно вот что. Что, собственно, происходит? Я думаю, что мы, наверное, об этом и будем говорить. Когда победа-то Обама, несомненно, но это не то, что он завоевал большинство своего населения. На 2,5, где-то там между 2-3% больше у него голосов, чем у его конкурента. И как вот управлять такой страной, в которой против тебя, или за тебя голосовали не сильно больше половины, и довольно много голосовал против тебя, и Конгресс, который в Америке представляет собой самостоятельную независимую ветвь власти, его нижняя палата не на стороне Обамы. Там большинство как раз республиканцев. И это и составляет, мне кажется, самую, собственно, интересную часть второго срока, или, по крайней мере, ближайших 2 лет до новых выборов в Конгресс, как Обама будет проводить в жизнь свою политику при таком раскладе голосов в пользу и против него, и при таком раскладе голосов в Нижней Палате, в Палате представителей.
Да, это будет очень любопытно. Вот интересно, Маша, я читала некоторые там исследования, которые показывают, что Соединенные Штаты оказывались втянуты в войну или вступали в войну ровно в той ситуации, когда и президент, и большинство в Конгрессе было у одной партии. В этом смысле мне кажется, что это такая вот срабатывает все-таки иммунитет демократической системы США, который все-таки не допускает монополизации власти одной партии.
Ну, конечно, не допускает. Мы видим конкуренцию жесточайшую и абсолютно непредсказуемые результаты и в этот раз, и в предыдущие. Как раз вот на памяти там, последних пару десятилетий конкуренция совершенно адская. И результат совершенно непредсказуемый, при том, что выборы в Конгресс происходят каждые 2 года. Обновляется Сенат на треть, обновляется Конгресс целиком. Расстановка сил опять может измениться. Может быть, действительно, так получится, что у Обамы последние его 2 года будет дружественный ему Конгресс, Палата представителей, а может быть и нет, а может быть наоборот и Сенат-то он проиграет. И будет ситуация, когда обе палаты против него, и никто этого сегодня не скажет. И это зависит, конечно, в большой степени от политического искусства Обамы, но далеко не только. Зависит очень сильно и от тех событий, которые будут разворачиваться, дефицита как-то в неприятных событиях не предвидится в ближайшее время, ситуация не очень благоприятная. И это еще раз как-то подчеркивает не только то, что конкуренции мощной, монополии нет, а то, насколько на самом деле ограничена власть президента, потому что ему, собственно, максимум, что ему отведено, это 8 лет, 2 раза по 4 года. А надо сказать, что это какой-то такой расхожий 8 лет, 8 лет, 8 лет, а оказывается, что был, например, довольно длительный период, когда ни один президент не избрался на второй срок. Между Эйзенхауэром и Рейганом ни один президент не отсидел 2 срока. Некоторые по трагическим обстоятельствам, вроде Кеннеди, который был убит, да, некоторые по драматическим обстоятельствам, вроде Никсона, который был вынужден уйти, хотя, кстати, избрался очень успешно. Некоторых просто не переизбрали.
Как Картера,
да. Так что вот был довольно длительный период, когда у них было вообще всего там 4 года, или, может, вот как у Никсона, немножечко больше. Да еще плюс к тому, действительно, каждые 2 года выборы меняется расклад политических сил, и президент на самом деле находится в огромной степени во власти Конгресса, который может, ну, не дать ему осуществить его инициативу, и все. А именно сейчас, при очень ожесточенной конкуренции, при расколе по партийной линии почти по любому важному вопросу, в Америке имеет место то, что у нас в 90-е годы называлось непримиримая оппозиция. Да, когда голосуют вот против, вот не потому, что мы не согласны с этой политикой, а чтобы против, чтобы в пику этому президенту. И Обама в этом смысле не исключение.
Спасибо вам большое. Саймон, во время первого срока Обаму левые обвиняли в том, что он недостаточно левый, а правые в том, что он социалист. О том, что он социалист, и вообще он хочет построить социализм в Соединенных Штатах, бесконечно рассказывали сторонники республиканской партии. И все обвиняли Обаму в нерешительности. Буквально все. Вот что вы ждете все-таки от второго срока, когда, собственно, у Обамы руки развязаны, избираться ему больше никуда не надо, поэтому можно обойтись без популистских шагов и можно принимать политически рискованные решения?
Ну, здесь несколько моментов. Во-первых, хотел сказать, что я всегда скептично отношусь к той идее, что за второй срок президент уже, у него руки развязаны, он может делать все, что угодно. После 2 года, как Мария сказала, предстоят выборы Конгресса и Сената, и действительно, если он будет неправильно себя вести, то он может себе эти последние 2 года испортить, потому что Сенат перейдет республиканцам. Да? Так что ему, тем не менее, надо как-то очень аккуратно и умело управлять этой системой. А что касается вот его центристской позиции, которая приводила к тому, что те обвиняли в социализме, а те в предательстве, это было связано, по-моему, с его, можно сказать, главное обещание первого срока, первой инаугурации, его речи в Вашингтоне известной, где собрались вот сотни тысяч людей смотреть на эту инаугурацию, он обещал чинить Вашингтон, что система политическая сломана, и он будет стараться как-то чинить ее через компромиссов, объединять партии, как-то создавать проекты, которые смогут получить с обеих сторон, со стороны республиканцев и демократов, какое-то согласие. Это у него не получилось. И, ну, за первый срок он старался это сделать, занимая довольно аккуратную центристскую позицию, как мне кажется, и объединять. Но это никак не вышло, потому что, опять же, как Мария сказала, республиканцы заняли позицию, где просто принципиально они голосовали против. И теперь вот за последние несколько недель он показал, что он готов иногда, и, может быть, даже все чаще и чаще, как, я думаю, мы увидим, идти в обход Конгресса и Сената и просто выдавать эти так называемые executive orders, я не знаю, как это по-русски сказать.
Указы.
Указы, да, исполнительные.
Это, можете привести пример?
Ну, это было в случае с ограничением права на хранение оружия после известной трагедии в штате Коннектикут. Да?
Поскольку вторую поправку невозможно отменить,
конституцию, да, ну, да. И он сказал, что надо действовать именно срочно. Республиканская партия и республиканские СМИ и разные лоббисты дали очень жесткий отпор и не хотели ему давать через Конгресс или Сенат проталкивать какие-то законы, и он выпустил этих указов 23 сразу, которые, ну, действительно приведут к таким реформам, которые пользовались поддержкой со стороны избирателей по опросам. И так что это показало, что за время второго срока он будет свободнее использовать вот эти полномочия исполнительных указов, когда ясно, что республиканцы не дадут ему что-то
проталкнуть. А эти указы должны проходить апробацию в Верховном суде?
А их можно оспаривать.
Их можно оспаривать. Да, то есть, наверное, они будут оспорены.
И будут, да, будут оспорены. Но это уже другая борьба, не такая жесткая, как часто ведется на Капитольном холме.
А эти 23 указа, они касаются только вопросов владения оружием?
Да.
Вот это, то есть это вот то, что он говорил об ограничении возрастное, потом какое,
да,
тип
какое
оружие и так далее.
Угу.
Да?
И эти проверки, которые проводятся перед тем, как человек может купить оружие. Да. Да.
И насколько это серьезно корректирует вторую поправку, которая говорится о том, что должна существовать народное ополчение, которое имеет право свободно охранять безопасность свободного государства.
Скорее, это никак не ограничивает вторую поправку Конституции. Все-таки американцы имеют и всегда будут иметь право хранить оружие. Но это скорее убирает наиболее абсурдные законы, которые были всунуты в основном республиканцами в разные законопроекты. Например, то, что когда человек приходит на ярмарку вооружений, он может купить пулемет, автомат без проверки каких-либо там, это такая дырочка в законодательстве, которая была вставлена без проверки там, есть ли судимости, есть ли там...
Не является ли он душевно больным, например?
Да, душевно больным, психологически больным. Находился ли он когда-нибудь в психбольнице, там, тогда это ничего не проверяется, просто вот деньги, автомат, пожалуйста, до свидания, спасибо. Это он закрыл вот одним из этих 23 указов.
А как штаты, ведь это решение федеральной власти, а как на это будут реагировать штаты Соединенных Штатов, особенно Юг? Что об этом известно, Маша?
Я бы вообще сказала, что управление с помощью указов – это палка, конечно, о двух концах. Разумеется, это никогда в жизни не достигнет таких масштабов, которых это достигло в наши 90-е годы, когда Ельцин, сталкиваясь с противодействием Верховного Совета, потом уже Думы. Действительно, это был для него единственный способ управлять, но он и поплатился за это снижением рейтингов, и мы знаем, что случилось в конце концов. Разумеется, Обама постарается не злоупотреблять этими возможностями, потому что я тут с Саймоном совершенно согласна, что это, конечно, иллюзия, что во втором сроке развязаны руки. Потому что, с одной стороны, действительно, Обаме и любому президенту во втором сроке не предстоит переизбрание, и об этом он думать не должен. Но он не может, например, не думать о своей партии. Если репутация его партии из-за его непопулярных действий, из-за того, что кому-то может показаться злоупотребление властью, репутация его партии будет падать, то этим будут недовольны прежде всего его собственные партийцы, и этим будут недовольны его избиратели, что он роняет престиж демократической партии и снижает ее шансы на отвоевывание большего количества мест в Палате представителей и в Сенате, когда там происходят выборы. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит в том, что, действуя в соответствии с тем, что ему самому кажется будет благом для Америки, и не сообразуясь с тем, каково общественное мнение, а в том, что касается как раз контроля за владением оружием и его использованием, тут общественное мнение в Америке невероятно мощное, и на круг, я бы сказала, все-таки большинство поддерживает эту самую поправку, хотя, может быть, расходится в деталях. Так вот, тогда, когда президент, и в американской истории были такие примеры, когда он действует в соответствии вот со своим видением, со своей стратегией, с тем, что ему кажется, как государственному деятелю, правильно, а при этом гражданам Америки это не кажется популярным, то это мешает тому главному осуществлению той главной цели, которой посвящен второй срок, а именно создание своего наследия. Вот этот президент добился этого. Провел такую-то реформу, допустим, ликвидировал дефицит бюджета, как это было с Клинтоном, осуществил какие-нибудь меры, которые сделали более благополучным какую-то важную часть населения. И вот это, собственно, вопрос того, что такое мандат. С одной стороны, мандат политик получает от того, что ну, вот он выиграл выбор, у него мандат. С другой стороны, бывает сильный мандат, бывает слабый мандат. Бывает мандат на, так сказать, вот мы вам доверяем, как, наверное, такой мандат был у Рузвельта, что вот делайте все, что хотите. Положение такое отчаянное, мы видим, что вы ответственный человек, который может что-то сделать, и мы, в общем, почти не спрашиваем с вас отчета. По крайней мере, так было в начале, в первые сроки его президентства. А бывает мандат такой с прищуром. А бывает мандат на фоне очень сильного противодействия Конгресса. И в этом смысле все равно Обама сильно ограничен. Что касается действительно попыток ограничить количество оружия на руках у людей и качество этого оружия, то тут чрезвычайно интересные цифры. Дело в том, что действительно такую меру, как все-таки хоть какой-то контроль за тем, кто покупает оружие, какие-то вот сведения человек должен о себе предоставить. Эти сведения можно... должно быть возможно проверить, кто он такой, что у него за история, есть ли у него действительно какие-то в прошлом какие-то криминальные действия, какая-то криминальная история, а не является ли он действительно человеком психически неравновешенным или даже душевно больным. Тут, в общем, подавляющее большинство американцев, пожалуй, согласно с этими мерами, и это облегчает Обаме принятие таких решений. Но дальше, когда мы смотрим, например, на такой вопрос, казалось бы, очевидный, должна ли быть федеральная база данных о приобретении оружия? Ну вот, чтобы можно было проверить, вот этот человек, он что до этого покупал, где, когда, и вообще, чтобы можно было сразу понять, кто вот это оружие покупал. Огромный раскол, 84% демократов за такую базу, и только 49% республиканцев. Еще один интересный вопрос, а можно ли покупать боеприпасы в интернете? То есть вообще бесконтрольно. Вот как-то набрал что-то такое, заплатил из своего электронного кошелька, и тебе домой привезли арсенал. Ну, не оружие, а именно боеприпасов. Тоже примерно такой же раскол между республиканцами и демократами. Вопрос этот про ношение оружия чрезвычайно актуальный для Америки. Огромным количеством американцев, и не только, надо сказать, республиканцами, считается таким вот ядерным вопросом того, что такое американец. Есть штаты, где просто это вот тот вопрос, который вы задаете, давали, где, я думаю, любые меры будут приниматься в штыки. Любые совершенно такие вот штаты республиканские, которые традиционно голосуют уже поколение за поколение за республиканцев, ну, я думаю, что, может быть, не поддерживают даже и то, чтобы проверяли там, кто больной, кто не больной, кому действительно, может быть, не только что оружие, а даже вилку в руки нельзя доверить. И то, что поправку нельзя отменить, это даже как-то такой вопрос не поднимается, но все-таки для нас с иными совершенно традициями, иными правилами на хранение, ношение оружия, кажется невероятным, да, что история за историей совершенно чудовищная, особенно вот это вот даже
вот
уже не последнее.
Такой вдруг всплеск? Почему в этом году такое одно за другим?
Мне кажется, что этого никогда никто не объяснит, но факт, что это случается часто, и что есть абсолютно убедительные данные корреляции того, насколько либеральны в Америке правила, связанные с владением оружием, и какое количество людей погибает в эпизодах такого рода от того, что какой-то псих, какой-то человек пришел и, так сказать, веером из автомата. Это, кстати, тоже еще один вопрос, который, может быть, Обама будет пытаться как-то проталкивать через Конгресс, возможно ли свободная продажа того, что называется штурмовые винтовки. То есть скорострельное оружие, которое может вот буквально веером, да, а не надо, ну, грубо говоря, конечно, это очень неправильно, не надо перезаряжать, да, что ты нажимаешь на курок, и ты можешь убить действительно десятки человек за какие-то там секунды.
Мы сейчас должны прерваться на новости, потом вернемся в студию «Эхо Москвы». Еще раз добрый вечер. 20:33. Здесь в студии «Эхо Москвы» вместе с Марией Липман и Саймоном Шустером мы говорим о том, каким будет второй и последний срок Барака Обамы. Смотрите, здесь пришел вопрос от одного из слушателей. Не прослеживается в США такого явления, как голосование цветным населением за Обаму чисто по инерции? Ну, мол, сам факт наличия чернокожего президента есть по существу высшее достижение американской государственной модели как таковой. Если да, то что же делать? Ведь процент цветного населения США растет, а с ним и будет расти и эта инерция. Давайте мы скажем, каков процент цветного населения?
13%, по-моему, если я не ошибаюсь.
Афроамериканцев.
Да, если мы говорим про афроамериканцев, конечно.
Сейчас 13%, да?
Мне кажется, 12-13%.
Да. Мне казалось, там ближе к 10%, да. А сейчас больше латинос, да, испаноязычные.
Нет, их все-таки меньше.
Меньше, да? Да?
Их меньше, но ну, тоже, если в общей сложности... Около 20%.
20% составляет не белое население Соединенных Штатов, правильно?
Но это же совершенно не следует, что оно одинаково голосует.
Абсолютно. Мы знаем, что среди латинос очень многие голосуют за республиканцев.
Да, вообще люди латиноамериканского происхождения составляют, в общем, все-таки относительно существенную часть населения. Но главным образом она растет, в отличие от афроамериканцев, из-за очень мощной миграции, постоянно происходящей, она является очень важной частью электората, за которую борются республиканцы с демократами, уже не первые выборы. И если действительно говорить о последнем времени, вот о выборах Обамы, особенно второй раз, то ему удалось на свою сторону таки перетянуть эту часть населения. Mm-hmm. Это очень важно.
А, кстати, Маш, вот то, что Куба заявила, что открывает границы, что кубинцы могут покидать Кубу. Что будет с Майами, с Флоридой вообще? Что
а,
будет?
Кстати говоря, это интересно к вопросу о том, да. Вот, к вопросу слушателя, что действительно афроамериканцы голосуют за Обаму. Я думаю, что если не 100%, то, в общем, пренебрежимо меньше. А что касается латиноамериканского населения, то как раз выходцы из Кубы, которые живут во Флориде, голосуют за республиканцев по той же самой логике, по которой иммигранты из России, из Советского Союза голосуют за республиканцев в Соединенных Штатах, причем это просто большинство наших бывших соотечественников так голосует, с идеей, что мы уехали тут из коммунистического мира, бежали от социалистической экономики, не для того, чтобы здесь голосовать за каких-то левоватых, а уж будем голосовать за настоящих сторонников Фрэнка.
Ну, при этом с удовольствием сидят на велфере и получают
его. Ну, это другой вопрос.
Саймон, так все-таки что будет, если... Ну вот сейчас, когда открываются кубинские границы, да, раньше покинуть Кубу, так сказать, мы много читали, видели всяких документальных фильмов, как на лодчонках, значит, люди выбираются с Кубы, а вот сейчас откроются границы, и что будет? И что вообще вот с этой растущей эмиграцией будет делать Обама?
Ну, это, там разворачивается довольно интересная картина, потому что, да, это население будет расти естественным образом, но это население латиноамериканцев, это такая часть электората, которую республиканцы все-таки чувствуют, они могут перетянуть к себе. Это оправдано. По опросам они действительно вот колеблются. И потом возникает вопрос реформы иммиграционного законодательства. Для второго срока Обамы это важнейший вопрос, один из трех самых важных, по-моему. И республиканцы будут вынуждены как-то ну, договариваться с Обамой.
Объясните нашим слушателям, в чем все-таки коллизия?
Да, ну, Маша, пожалуйста.
Давайте я просто пару слов скажу. Проблемы коллизии совершенно обыкновенная, знакомая любой стране, в которую есть миграция, иммиграция, в частности, в нашей стране. Проблемы легальных, нелегальных иммигрантов. Что делать с нелегальными? Высылать ли их? Uh-huh. А что делать, если они уже там много лет живут, родили уже детей? Перенимать ли этих детей в школу? Могут ли эти дети потом становиться гражданами? Или если их родители были нелегальные иммигранты, то нет. Вопросы легализации нелегальной миграции, вопросы, так сказать, мы либерализуем правила и как можно больше стараемся делать иммиграцию легальной. Или мы, наоборот, ужесточаем правила и стараемся вообще сократить их количество, их, чтобы поменьше приезжало, их высылать и так далее. Вопрос важнейший для Соединенных Штатов и в первую очередь касается, конечно, выходцев из Латинской Америки. Да, Обама сторонник, в общем, более либеральной, конечно, политики, чем республиканцы, в частности, вот того, что касается второго поколения. прав тех детей, которые родились у, допустим, нелегальных мигрантов из Латинской Америки, но которые, он считает, что они должны уже пойти в школу и должны как-то врастать в американскую жизнь, а не быть людьми на птичьих правах с самого рождения, что, понятно, ведет и к криминализации, и к чему угодно. И это как раз интересно, это один из немногих, если не единственный из важных вопросов, который должен решать Обама во втором своем сроке, реформу иммиграции. И здесь именно от того, что выходцы из Латинской Америки будут составлять все большую и большую часть электората, республиканцы готовы пойти на уступки. И на недавнем их каком-то мероприятии, ну, с какой-то конференции выступали какие-то их там важные аналитики политические и говорили, что если мы на компромисс здесь не пойдем, мы потеряем этот электорат. А у нас выборы совсем скоро. Через 2 года будут выборы уже в Конгресс.
Это второй важный вопрос. Значит, оружие, иммиграция и третий.
Ну, он скорее первый, конечно, это вопрос фискальный. Мы как-то его не затронули, но понятно, что самый важный вопрос, и вот этот вот обрыв фискальный, про который все все время говорят, необходимость резко сокращать расходы бюджета и увеличивать налоги. И, разумеется, Обама очень хочет увеличивать налоги, и отчасти республиканцы тут тоже пошли на какие-то уступки, увеличение налогов для людей состоятельных, у кого доход больше 450 тысяч в год долларов. Но вот там то, что касается сокращения расходов, тут большие проблемы, потому что, например, там субсидии, льготы для обездоленных, для менее обеспеченных, для не очень, так сказать, способных себя содержать граждан, это болезненный для Обамы вопрос, поскольку это его избиратель. А республиканцы очень толкают его в эту сторону, на сокращение субсидий, сокращение льгот. Так что вопрос очень
сложный. А как это сочетается с медицинской реформой Обамы, которая требует феерических совершенно денег?
Разумеется. Но, с одной стороны, Обама эту реформу провел. Он провел ее в урезанном виде, неизбежно, потому что проведение любой политики – это компромисс, а против этой реформы очень сильно возражали республиканцы. И даже в урезанном виде она продолжала подвергаться нападкам, и пытались ее оспорить в Верховном суде, как противоречащую американской конституции.
Не получилось.
Не получилось. Интересно, что Верховный суд действительно решил. Интересно, что решение Верховного суда может быть и за президента, и против президента, и никому никогда не придет в голову сказать, что оно все-таки политизировано, да, в Соединенных Штатах. Но нападки будут продолжаться, и в частности, в связи с тем, о чем вы говорите, в связи с тем, что это дополнительный, пока еще будет экономия для бюджета от этого, через какие-то годы и годы. Сейчас, конечно, это стоит дополнительных денег, а при этом, действительно, республиканцы вполне логично ему говорят, если нужно сокращать дефицит бюджета феерический совершенно, и уже невозможно дальше одалживать, это тоже вопрос. Можно наращивать долг, нельзя наращивать долг, вот сейчас опять будут бодаться они по этому поводу. Ну, если надо сокращать долг, давайте сокращать расходы, а не только увеличивать налоги. А это от этого страдает демократическая партия, от этого страдает сам Обама со своим наследием. Так что, ну, не случайно, это вопрос сложнейший. И он и будет доминировать. Конечно, он останется, как он был и все последние годы, так он останется главным, конечно, на второй срок.
Саймон, внешняя политика. Значит, так я понимаю, что вопрос вывода войск из Афганистана, в общем, уже решен, да?
Да, 2014 год, да.
В 2004 году полностью будут выведены войска из Афганистана.
Ну, практически.
Или это будет как с вариантом с Ираком, что останутся там, где-то там?
Там останутся какие-то, да, для обучения, база там будет. Там. Ну, война закончится, и вывод войск завершится в 2014 году, да.
Так. А что еще? Какие вы ожидаете, какие основные направления внешней политики Обамы, где они будут сосредоточены? Вот Строп Телбот, бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, с которым я говорила, и президент Брукингс Институшн, такой крупнейший think-tank в Вашингтоне, он считает, что, во-первых, он считает, что назначение Керри госсекретарем, что Конгресс его утвердит, что не так очевидно, видимо, с Чаком Хегелем, с будущим, с возможным главой Пентагона. Но главное, что он считает, что Керри прежде всего будет заниматься вопросом Ближнего Востока. Так?
Да, будет заниматься вопросом Ближнего Востока, но я думаю, что касается вот наследие, как будут помнить Обаму, он будет искать какую-то внешнеполитическую задачу, которую можно решить и показать им. Ну, это действительно у каждого президента хочется вот оставить какую-то часть мира, которую он спас от какой-то беды. Вот последние месяцы мы видим, что они хватаются, как ни странно, за Бирму, Мьянмар. Туда прилетела Хиллари Клинтон, и они очень активно ведут переговоры с ними, стараясь как-то вывести эту страну из состояния какого-то изгоя, да, в международном сообществе. Там действительно может быть успех, там лидер этой страны действительно показывает признаки демократизации, и там тоже будет. Но это не такая страна, которая действительно вот в мировых масштабах имеет особое значение. Так что да, на Ближнем Востоке будут сконцентрированы, конечно, усилия, но это не такой регион, где можно решить за один срок что-либо, особенно в контексте революции, которые там продолжаются, ужасной ситуации в Сирии. Так что да, вот основная энергия будет там, но что они смогут решить, совершенно непонятно.
Иран. Все-таки будет война? Да. Будет удар по Ирану или не будет?
Ну вот здесь очень интересно смотреть на высказывание Чака Хейгла. Похоже, что он, ну, очень вероятно, что он станет, да, главой Пентагона, и он в свое время как сенатор высказывал мнение, что атаковать Иран не имеет смысла, мы не будем этого делать. Так что считается, и его очень жестко критикуют за это, что это его начинающая позиция. Его республиканцы критикуют. Он же сам республиканец, кстати.
Ну да.
Его же партия критикует его за то, что...
Так есть опасения,
можно...
что они его и завалят в Конгрессе.
Да.
В Сенате, извините.
Ну, маловероятно. Все-таки да? Он, да, республиканец и, пользуется поддержкой большинства своей же партии. Но его критикуют за то, что начинать с такой позиции какие-то переговоры или отношения с Ираном бессмысленно, потому что они не будут бояться нас. Да? Если они изначально знают, что министр обороны никогда не пойдет на атаку военную, то что ж там, мы будем продолжать развивать свои программы ядерного оружия и так далее. Ну, вот это, как будет развиваться его позицию по отношению к Ирану, это очень интересно действительно наблюдать. И не факт, что то, что он говорил, когда служил сенатором, останется его позиция как глава Пентагона. Это может кардинально измениться.
Но у вас нет сомнений, что он будет утвержден?
Нет. Нет,
нет, да? Хорошо. А, Маш, а что будет? Так я понимаю, что перезагрузка осталась далеко в прошлом. Правильно я понимаю?
Ну, в общем, да, уже как-то стало таким новым клише перезагрузки. Я бы добавила немножко к тому, о чем, прежде чем перейти к России, к тому, о чем говорил Саймон, что действительно проблему Ближнего Востока не решить, и она станет только сложнее. И она, конечно, связана и с проблемой Ирана. Я имею в виду, что политика Израиля здесь играет не последнюю роль. В Израиле политика радикализуется. Там набирает популярность очень радикальная сила, которая просто заявляет, что никогда в жизни никаких двух государств мы здесь не допустим, земли наши, никаких палестинцев тут не будет со своей государственностью. И вообще говоря, мне представляется, что если такое чудовищное решение, как нападение на Иран, будет осуществлено, то не американцами, а израильтянами. А проблема состоит в том, что чем более радикальное правительство в Израиле, тем меньше контроля у правительства Обамы, по крайней мере, над правительством Израиля. Какие бы там огромные отчисления из американского бюджета не уходили в израильскую экономику и на содержание израильской армии, в частности. Обама уже снискал себе крайнее неодобрение республиканцев неоднократно тем, что его позиция недостаточно произраильская. То же самое касается Чака Хейгла, кстати, которого тоже критикуют за недостаточную поддержку, за недостаточно безоговорочную поддержку Израиля. Так что я думаю, что добавится еще трение между Соединенными Штатами и Израилем. Это, конечно, не конфликт между ними, но это проблема в том, что политика Израиля не будет встречать одобрение в Соединенных Штатах, а ограничить Израиль в его агрессивных устремлениях и в стремлении обеспечить свою безопасность даже иногда бездумными и слишком авантюрными средствами, будет только увеличиваться. И это вот тоже будет составлять большую заботу, я думаю, что Обама в его втором сроке. Разумеется, более широкий Ближний Восток, все конфликты, которые будут, Ближний Восток бурлит после революции этих, там нигде не стабильно, относительно спокойно Тунис, но очень как-то все неспокойно в Египте. И я думаю, что американцы все равно будут стараться каким-то образом это, не допускать каких-то кровавых конфликтов. Не знаю, насколько успешно. Северная Корея, конечно, всегда остается из-за того, что это страна ядерная и совершенно непредсказуемая, неуправляемая. Что касается России, мне кажется, что Россия еще больше уходит на периферию, чем это казалось, там, скажем, в предвыборную кампанию, когда она все-таки хотя бы риторически возникала в дебатах внешнеполитических. Сейчас Россия могла бы интересовать Соединенные Штаты и администрацию Обамы, потому что Обама, вообще говоря, начинал свой первый срок с амбиции безъядерного мира, что вот он видит свою задачу, может быть, не при нем, может быть, потом, но сделать какие-то важные необратимые шаги, чтобы сокращать количество ядерного оружия в мире. Я не думаю, что этот план реалистичный в любом случае, потому что, чтобы бы там ни предпринимал Обама, и даже, допустим, совместно с Россией и ее ядерным потенциалом, это ни в какой мере не является аргументом ни для Пакистана с Индией, у которых у обоих есть ядерное оружие, ни для Северной Кореи, ни для Ирана, который стремится такое оружие получить. Так что безъядерный мир с помощью, так сказать, показать пример ответственных стран безответственным, по-моему, это не работает. Но интересно вот что. С одной стороны, Обама всегда проявлял интерес, действительно был заключен и ратифицирован и подписан новый договор о сокращении наступательных стратегических вооружений, возможны дальнейшие шаги. Поборники, так сказать, те, кто считает, что это важное направление, его надо продолжать, пытались, насколько я знаю, там были разные группы исследовательские в Соединенных Штатах, предложить какую-то конкретную повестку дня, вот о чем надо с Россией разговаривать, как добиваться дальнейших шагов на пути к сокращению этого страшного смертельного оружия. Противниками этого являются те же самые радикальные республиканцы всегда, которые говорят, а зачем нам вообще с Россией заключать какие-то договоры? Она для нас не угроза, она для нас не опасность, иметь с ней дело сложно, они не поддерживают нас в других местах. А сейчас добавился еще один аргумент, и это имеет отношение к самым последним событиям, которые в нашей стране произошли. Это не тот аргумент, который звучит там с высоких трибун, и, насколько я знаю, он вполне в политической практике и в политических обсуждениях присутствует. Если Россия не готова исполнять заключенный ею договор, соглашение об усыновлении, и уже спустя несколько недель может совершенно необъяснимым образом его вдруг расторгнуть, а почему должны считать, что она будет выполнять договор о сокращении стратегических вооружений? Это страна, которая безответственно относится к заключенным ею договорам. Это не то, что скажет Обама, тем более не то, что он скажет Путину. Но это тот аргумент, против которого трудно спорить, и который будут высказывать противники того, чтобы вообще с Россией иметь дело, в частности, по вопросу о ведении переговоров, касающихся стратегических вооружений ядерных. Обаме, в принципе, это, может быть, было бы интересно. Он бы, может быть, действительно хотел уйти в историю, так сказать, закончить свой срок, как человек, который сделал какие-то важные шаги на пути к безъядерному или там более безопасному с точки зрения ядерной войны миру. Я думаю, что России и Путину это тоже было бы неплохо, потому что это ставит нас опять наравне с американцами, как когда-то, как, так сказать, в период еще до, когда был Советский Союз, мы с ними ведем на равных, потому что у нас потенциал, у них потенциал. Они настолько наши потенциалы больше всех остальных, что тут мы вроде как на равных. И вот мы ведем эти переговоры и месяц, и год, и вроде у нас с американцами какая-то важная работа, где никто не посмеет нас никак унизить и никак нам указать, что мы какие-то там неправильные, недемократичные или что-то такое. Но вот какая загвоздка. И интерес к России падает в целом. Повестка дня, что, собственно, нам делать-то с американцами? Вот чем нам заниматься? Торговли у нас мало. Да, и торгово-экономические отношения по масштабу вообще наших стран очень маленькие. Да, сотрудничество, которое было, продолжается пока, связанное с присутствием, военным присутствием Америки в Афганистане, себя изживет. Тогда, когда американцы, вот Саймон говорил, действительно уже где-то через год, через полтора американцы выведут значительную часть своего контингента оттуда, и российская помощь, разрешение на пролет над нашей территорией, и база наша перевалочная там, которая существует на нашей территории, где американские самолеты могут там брать грузы и так далее, тоже в ней не будет необходимости. А что, собственно, нас связывает? Политика, которую, я бы сказала, нарастающего изоляционизма с российской стороны и, в общем, падение интереса к тому, чтобы иметь дело с Россией, с американской стороны, приводит к тому, что перезагружай, не перезагружай, там мало чего есть по существу в наших отношениях. Мало чего есть перезагружаться.
Саймон, вы с этим согласны?
И да, я с этим полностью согласен. Здесь еще, я думаю, существует, можно сказать, человеческий фактор со стороны Обамы. Он очень много времени потратил своего во время первого срока, в самом начале своего первого срока, на эту перезагрузку. Дипломатов высылал сюда. Ну, вся эта программа, это была вот такая стратегии, он хотел сделать из этого действительно свое наследие. Наладить, наконец-то, вот закончить холодную войну, наладить отношения с Россией, чтобы Россия была партнером и в ООН, и по региональным вопросам и так далее. Это вообще не получилось. Ну, полный провал. Так что больше уделять на это внимание, вообще смотреть на Россию и обращать на нее внимание, он не будет, потому что невыгодно, не практично. Так что повестка дня будет составляться так частично, стучно, когда Россия будет выступать спойлером по какому-то вопросу, то Обама будет высылать Джона Керри или какого-то другого дипломата, да, госсекретаря, чтобы убедить их, чтобы как-то вот, успокоиться или дать Западу или Соединенным Штатам провести свою какую-то политику, будь то Сирия там, или другие вопросы. Но это не будет какая-то системная не будет системное сотрудничество. Это будет вот решать какие-то мелкие занудные вопросы по мере их возникновения.
То есть вы хотите сказать, что администрация Обамы, в общем, поставила крест на то, что с Россией можно иметь какие-то перспективные отношения?
Я думаю, да.
Я думаю, крест, может быть, немножко сильно сказано, но, в общем, перспективные отношения лучше звучит. Да, стратегические отношения. Россия не очень склонна к стратегическим отношениям. Наша вся политика строится на краткосрочных решениях. Мне очень понравился этот подход, Саймона, что это, КПД низкое, да, вкладываешь много сил и времени, а результат чрезвычайно мало. И все время возвращаешься, вот как в настольной игре, опять туда же. Опять отношения очень тяжелые, опять все очень трудно. И в общем возникает вопрос, а стоит ли так много времени
вкладывать? У нас совсем минута осталась. Почему госсекретарем становится 70-летний Керри? Чего не нашли кого-нибудь помоложе? Скажу я не автоматично. Почему?
Керри удобная фигура. Я бы сказала, что все-таки это возраст в Америке вполне возможный для политического деятеля. На круг средний возраст все равно получится не очень пожилой, скажем так.
Что... совершенно нет практически женщин, те, которые даже были, ушли из кабинета Обамы. Mm-hmm. Что такое вдруг?
Он хотел назначить Сьюзен Райс, посол в ООН, да, в Соединенных Штатах, но ее бы, скорее всего, они просто посчитали, что Сенат, Конгресс не одобрили бы ее.
Была кампания против нее, мощная, ее скомпрометировали.
И Керри такой компромиссная фигура.
А почему женщин нет в кабинете совершенно?
Вы знаете, не возьмусь ответить на этот вопрос. Может быть, мы еще увидим. Я думаю, что обычно назначения длятся в течение какого-то времени. Это действительно... изъян, урон. Что касается министра иностранных, кажется, Кристофер, который был при Клинтоне, тоже был заметно старше всех остальных вокруг него. Опыт считается как-то все-таки, что особенно для министра иностранных дел важен опыт. И это, наверное, если бы был человек и опытный, и там, 60, а не 70 лет, наверное, был бы лучше. Но он искал компромисс, и он выбрал между Сьюзен Райс и Керри, выбрал ту фигуру, которая будет проходной.
Спасибо большое. К сожалению, мы должны уходить из эфира. Здесь была Мария Липпан и Саймон Шустер. Мы говорили о втором и последнем сроке Барака Обамы. Всего доброго. До свидания. Услышимся, как получится. Пока.